Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка – песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 65 года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делай.
«Золотой запас свободы». Сегодня передача, посвященная истории нашей станции. В начале 2000-х «Свободе» исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 87-му году. На нашем календаре сегодня год 87-й. «Прощение с прошлым». Владимир Максимов вспоминает свое 1-7 ноября. В Кремле обещают перестройку в армии. Студент-архивист Дмитрий Юрасов рассказывает о секретных документах.
Мейерхольд перечисляет такие недозволенные методы ведения следствия, которые применял к нему Родос. Например, он сломал Мейерхольду левую руку, чтобы правой мог писать. Родос поил его мочой. Мейерхольд плакал, унижался, буквально ползал на коленях, но вынужден был все подписать.
87-й. Уходит из жизни Виктор Некрасов. Нобелевская премия Иосифу Бродскому. Афганские репортажи с линии огня.
Пока продолжается артиллерийский обстрел. После него пойдут вперед группы атаки, так называемые. Это 15-20 мужаидинов, вооруженных наплечными ракетами РПГ-7 и калашниковыми, конечно. Они попытаются подойти ближе к посту и обстрелять там находящихся солдат.
87-й год. После рекламы.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Иван Толстой. На нашем календаре сегодня год 87-й. Прощание с прошлым страны. Сотрудница Нью-Йоркского бюро «Свободы» Наталья Дубравина спрашивает у Сергея Довлатова, действительно ли с его писательской точки зрения в стране наблюдаются перемены.
Действительно, изменения происходят, и этому можно только радоваться. Принято решение издать Гумилева. Готовится к печати полноценный том Мандельштама. В «Новом мире» и в журнале «Москва» анонсирован Набоков. «Юность» собирается публиковать «Собачье сердце» Булгакова. Вышли интересные, спорные книги Астафьева и Айтматова. Циркулируют слухи о каких-то замечательных книгах Рыбакова и Приставкина. Ощущаются перемены и в так называемой неофициальной литературе, в сфере, близкой моему сердцу, второй литературной действительности. Вышел из печати нонконформистский альманах «Круг». Молодым поэтам разрешено организовать что-то вроде экспериментальной студии. Ведутся разговоры чуть ли не о кооперативных издательствах, а это уже решительный шаг к НЭПу. Тем не менее, Принципиальный характер этих перемен, их глубина и необратимость, все еще под большим вопросом. Все еще замалчиваются десятки славных литературных имен. Все еще не может быть и речи о публикациях в союзе Бродского или Солженицына. Да и в альманах «Круг», кстати сказать, так и не попали многие из весьма одаренных писателей, упоминаемых в моей повести «Ремесло».
То есть вы полагаете, что стоит напоминать читателям о минувших событиях?
Я бы сказал, о минувших безобразиях. Разумеется, стоит. Для того, чтобы перемены действительно стали необратимыми, надо, радуясь этим переменам от души, напоминать читателям о старых безобразиях.
Перестройка в армии. Насколько это реально?
Говорит радио «Свобода». В эфире информационный радиожурнал «События и люди». Ведет передачу Татьяна Вербицкая. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Пленум ЦК КПСС и сессия Верховного Совета СССР решают поставленные генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачевым задачи по реорганизации советского общества, в первую очередь экономической системы. Как отразится эта реорганизация на советских вооруженных силах и советском военно-промышленном комплексе? С этим вопросом я обращаюсь к нашему военно-политическому комментатору Михаилу Карташову.
Маршал Брежнев вкупе со своим также возведенным в маршальское звание министром обороны и руководителем военно-промышленного комплекса Устиновым придерживался регулярно принципа приоритета количества над качеством. Такая гигантомания вела к тому, что военные расходы СССР в последние годы достигли, по оценке авторитетных зарубежных специалистов, 15% волового общественного продукта страны. Между тем, советская боевая техника не выдержала проверки в Ливанской и Чадской войнах и в противодействии американскому воздушному рейду на Ливию, а советские тактику и стратегию пришлось многократно менять в длящейся вот уже 7,5 лет афганской войне. Приземление 19-летнего западногерманского начинающего пилота Матиаса Руста на Красной площади в Москве Горбачев поставил в ряд с крупными чрезвычайными происшествиями прошлого. Однако сами эти ЧП не назвал, как не названы они были и в проникшихся якобы идеей гласности в советских средствах информации. Взрыв в ракетном хранилище главной базы Северного флота «Североморск», катастрофа с одним из 7 прототипов нового межконтинентального стратегического бомбардировщика, выход из-под контроля одной из советских испытательных ракет и другие подобные факты. Об одном из таких фактов, гибели советской атомной ракетной подлодки в Атлантике осенью прошлого года, средства информации в СССР, правда, сообщили, но это было сделано с опозданием и объяснялось, видимо, тем, что подлодка гибла, можно сказать, на виду у всего мира, и ее фотографировали на всех стадиях гибели американские морские патрульные самолеты типа «Орион». Что же предлагает Горбачев вооруженным силам как панацею от всех этих многогранных комплексных проблем? Он предлагает гамму несопоставимых друг с другом средств и методов. Бдительность, решительность, дисциплину, организованность, ответственность и исполнительность. Из этих 6 методов 2 метода – решительность и ответственность – противоречат 4 остальным традиционным методам и средствам жесткой, основанной на принуждении армейской системы.
Пока идут разговоры о возможных переменах в советской армии, в Афганистане полным ходом продолжается война.
Говорит радио «Свобода». Афганские репортажи. Этой песней детей афганского сопротивления мы продолжаем цикл передач, посвященный войне в Афганистане. У микрофона Ефим Фиштейн.
Все передачи этого цикла основаны на документальных звукозаписях, сделанных по-русски в Афганистане, где с партизанами в 7-й раз побывал журналист-международник Савик Шустер. Савик не проходит и недели, чтобы советская печать не приносила сообщения вроде «разгромлена еще одна крупная банда душманов». Были такие сообщения и в начале июля, когда вы с партизанами Нангархара участвовали в качестве журналиста в боевых операциях против советских и наджибовских войск. Одна из таких партизанских вылазок была зафиксирована вашим репортерским магнитофоном, и этот уникальный репортаж с поля боя мне хотелось бы предложить нашим слушателям. Известно, что афганские партизаны любые предприятия, тем более такие опасные, как военная операция, начинают с молитвы. Есть такая молитва и среди ваших записей, и мне хотелось бы попросить вас прокомментировать ее.
Аллаху акбар. Альхамду лиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин.
Источником духовной силы афганских муджахидинов является их глубокая вера в Бога, в ислам. Если генеральный секретарь Наджиб нынче начинает свои демагогические речи слов мусульманской молитвы, то партизаны с молитвы начинают свои атаки на афганско-советские войска. Эту молитву я записал на пленку в одной из пещер в лагере Тура-Бура перед походом муджахидинов на атаку против одного из афгано-советских постов. Я не мусульманин, и, конечно, я находился на некотором расстоянии от молящихся, но мне позволили повесить микрофон на горный уступ перед молодым мулой. Вот мы приближаемся к посту. Сейчас 6:30 по кабульскому времени. Они уже, увидя нас на дороге, открыли огонь. В этой операции участвуют около 250 мужаидинов. Коммунисты из поста обстреливают не позицию мужаидинов, а деревню, находящуюся поблизости. И насколько мы уже слышим крик и рыдание женщин, можно понять, что кого-то там уже убили.
Алло, 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 Тахир, Тахир. Бале, бале. دسه وکړه چې تقریبا 60 متره روسته ځای کړی دی لګور مخکې شاه نور د هدف صحیح نیولې دی روسته لګي روسته لکثر له ورکړې و ور بشه
значит отсюда до поста 2000 метров пока мест продолжается артиллерийский обстрел после него как только поменеет немножко сейчас 7 часов вечера пойдут вперед группы атаки так называемые это 15-20 мужаидинов вооруженных наплечными ракетами РПГ-7 и калашниковыми конечно Они попытаются подойти ближе к посту и обстрелять там находящихся солдат. Надо сказать, что пост находится на возвышении. И, конечно, к нему будет очень тяжело подойти. Артиллерийский обмен закончился. И сейчас мы в ожидании начала атаки. Перекурим.
Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Год 87-й. 75 лет писателю и публицисту Льву Зиновьевичу Копелеву. Юбиляра поздравляет Виктор Некрасов.
Сейчас он живет в Западной Германии, в Кёльне. Он много пишет. Из-под его пера вышли несколько книг. «Утоли мои печали», «Вера в слово» и «Сотворил себе кумира». На крутых поворотах короткой дороги, о правде и терпимости. Это рассказы о самом себе и о своей жизни, воспоминания о друзьях, а их, как я сказал, много, статьи, выступления, мысли о происходящем вокруг. Последняя его книга «Святой доктор Федор Петрович» о знаменитом докторе Гази, о котором Анатолий Федорович Кони сказал «И один в поле воин». В отличие от доктора Газа, Лев Копелев в поле отнюдь не один. У него достаточно недоброжелателей, но еще больше единомышленников. И, что особенно знаменательно, среди бывшего лагеря врагов тоже. Сейчас в Германии Копелев одна из выдающихся фигур. Его все знают, многие любят. Большой и давний знаток немецкой культуры, он много пишет и выступает по вопросам русско-немецкой связи, взаимопонимания. Он лауреат множества немецких премий, почетный гражданин города Бад-Мюнстер-Айфеля, того самого, где родился доктор Гаас. Я хорошо знаю Льва Зиновьевича. Подружились мы с ним еще дома, но особенно сблизились на чужбине. Бывает, что я и гощу у него в его таком симпатичном, набитом книгами доме. Несмотря на то, что он целыми днями что-то пишет, отвечает на письма, по вечерам мы позволяем себе малость потрепаться. Он не враг этого занятия, впрочем, как и я. Лев Копелев — человек добрый. И не просто, а активно добрый. За это его все и любят. И я в том числе. И Сахаров тоже. И даже немыслимо требовательная ко всем бескомпромиссная, не умеющая делать скидки, Лидия Корнеевна Чуковская. Наши взгляды с Копелевым не во всем совпадают. Он немножко зеленоватый. Излишне, на мой взгляд, боготворит Гёте, не позволяя над ним иронизировать. А я люблю. И мы можем тут же вцепиться друг другу в горло. Можем, но почему-то не вцепляемся. Короче, грехов у него много. Но я ему все прощаю. Уж больно он хороший человек. Добрый, прямой, откровенный. И главное, на редкость, не эгоистичный. Мне бы этому последнему научиться.
13 апреля 1987 года в Центральном доме литераторов в Москве шел очень характерный для той поры вечер на историко-публицистическую тему «Дискуссия о Сталине». Вел этот вечер историк Натан Эйдельман. Неожиданно никому неизвестный юноша из зала попросил слова. В конце своего выступления юноша уже был самым знаменитым архивистом страны. Стенограмму вечера, напечатанную вскоре в парижской «Русской мысли», читают наши дикторы.
Голос из первого ряда.
Можно мне? Я студент историко-архивного института.
Фамилия ваша?
Юрасов Дмитрий Геннадьевич. В свое время я работал в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, в архиве народного хозяйства, а последнее время работал в особом архиве Верховного суда и военной коллегии. Тут был задан вопрос, сколько человек было реабилитировано. Я могу на него ответить. Существует закрытое письмо Горкина, тогдашнего председателя Верховного суда СССР на имя Хрущева. Оно подписано самим Горкиным и начальником военной коллегии Верховного суда генерал-лейтенантом Борисоглебским. В этом письме они дают справку, что в период с 1953 по 1957 год включительно было реабилитировано около 600 тысяч человек. Идет разнарядка. Военным трибуналами реабилитировано около 200 тысяч человек, примерно точную цифру не помню, потом областными, краевыми и прочими судами тоже около 200 тысяч человек, военной коллегией Верховного суда около 48 тысяч, пленумами Верховного суда и так далее, а всего в 1953-1957 годах 612 с половиной тысяч человек. Это абсолютно точно.
Посмертно?
Просто реабилитировано. И посмертно, и при жизни. Военная коллегия реабилитировала 31 тысячу приговоренных к высшей мере, то есть расстрелянных. С 35 по 40 год военная коллегия судила в общей сложности 50 тысяч человек. В 1953-1957 годах 48 тысяч военная коллегия реабилитировала, включая 31 тысячу расстрелянных. Самые полные данные хранятся в картотеке первого спецотдела Министерства внутренних дел СССР, где зафиксированы все антисоветские преступления, начиная с 29 года. Я к ней, конечно, доступа не имел. Далее. Был интересный вопрос о датах смерти. Огромное число родственников во время реабилитации обращалось в военную коллегию, Верховный суд, прокуратуру, МВД и так далее. Эти обращения, они до сих пор хранятся, подшиты. Что происходило? В свое время родственники получали справочки о смерти арестованного, допустим, мужа, сына, брата. В 37-м или 38-м объявлялось 10 лет без права переписки. Чаще всего это был расстрел. Человека уже не было в живых, а жена или сын или брат ждали. Через 10 лет он должен вернуться, а его почему-то нет. Тогда они делали запрос в МВД, прокуратуру и так далее. И МВД давала бумажку, абсолютно от фонаря, дескать, умер, допустим, такого-то числа, такого-то года от воспаления легких или инфаркта. А потом уже во времена реабилитации родственники опять обращались в прокуратуру или МВД, и им выдавали новые справки по данным учетно-архивных дел КГБ. У них эти данные есть, когда расстрелян. Во вторичной справке писали: «В свое время вам объявлялось то-то и то-то, а на самом деле он такого-то числа, такого-то года расстрелян».
С датами была чехарда. Я видел дело Мейерхольда тоже в надзорном производстве. Следователем по делу Мейерхольда был старший лейтенант Родос Борис Вениаминович, впоследствии генерал-лейтенант безопасности. Сам он расстрелян в 1955 году. Имеется такой документ. Письмо Мейерхольда, уже приговоренного, адресованное Вышинскому. Этот документ совершенно потрясающий. Мейерхольд перечисляет такие недозволенные методы ведения следствия, которые применял к нему Родос. Например, он сломал Мейерхольду левую руку, чтобы правой мог писать. Родос поил его мочой. Мейерхольд плакал, унижался, буквально ползал на коленях, но вынужден был все подписать.
Вопрос из зала. Он умер или убит?
Расстрелян.
Когда закончилось обсуждение выступления юного московского историка Дмитрия Юрасова, его обступили многочисленные участники вечера в Центральном доме литераторов. Один из них спросил Юрасова: «Вы не боитесь, молодой человек, что ваша искренность вас до добра не доведет?» «Ну что ж», — ответил 22-летний студент Московского историко-архивного института, «зато станет ясно, в самом деле у нас началась перестройка, или это опять одни слова?»
Снова замаячили были боль, снова рвутся мальчики в пыль, в бой. Вы их не пугайте, не отваживайте, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте. Спрашивайте, как и почему, спрашивайте, как и почему, как и от чего и почему. Спрашивайте, мальчики, отцов, сколько бы не резать ветчину, сколько бы не резать ветчину, сколько бы не резать ветчину, надо отвечать. В конце концов, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, спрашивайте.
87-й год. Перерыв.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. На нашем календаре год 87-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
39 100 человек эмигрируют из Советского Союза. В их числе прозаики Юрий Дружников и Борис Фальков. Поэт Давид Шраер-Петров. Группа из 10 эмигрантов обращается к советским властям с открытым письмом, требуя в ответ на приглашение вернуться в страну гарантий необратимости перестройки. Письмо напечатано газетой «Московские новости» 29 марта. Его подписали Василий Аксенов, Владимир Буковский, Эдуард Кузнецов, Юрий Любимов, Владимир Максимов, Эрнст Неизвестный, Юрий Орлов, Леонид Плющ, Александр Зиновьев и его жена Ольга. 23-25 апреля в библиотеке Конгресса США проходит первая открытая встреча советских и эмигрантских писателей. В июне поэтесса Ирина Ратушинская лишена советского гражданства. Иосиф Бродский выходит из состава Американской академии и Института искусств и словесности в знак протеста против принятия туда в качестве почетного члена поэта Евгения Евтушенко. В сентябре на Московскую международную книжную ярмарку не допущены книги Василия Аксенова, Владимира Войновича и Саши Соколова, изданные за границей. Из печати выходит роман Войновича «Москва-2042», сборник стихов Иосифа Бродского «Урания», эссе Петра Вайля и Александра Генниса «Русская кухня в изгнании». В эмиграции уходят из жизни поэты Алла Головина и Иван Елагин. Альбом британской группы U2 «The Joshua 3» в первой строчке международных хит-парадов.
Сентября 1987 года в Париже скончался наш многолетний сотрудник, писатель Виктор Платонович Некрасов. С поминальным словом Владимир Войнович.
Другие писатели дожидались признания 60, 30, 20 лет после смерти, а к Виктору Платоновичу Некрасову оно пришло пораньше. За несколько дней до смерти его положительно упомянул Вячеслав Кондратьев, а сразу же после смерти появился некролог в «Московских новостях», подписанный Григорием Баклановым, Булатом Акуджавой, Владимиром Лакшиным и опять тем же Кондратьевым. И вроде бы все честь по чести. И уголок в газете отвели приличный, и фотографию, где покойный изображен молодым, темноволосым, с обаятельной улыбкой, а не грустным морщинистым стариком, каким он на самом деле ушел из этого мира. В некрологе вроде и сказано достаточно много. Автор повести «В окопах Сталинграда», офицер саперного батальона, он стоял у истоков правдивого и честного слова в нашей литературе о войне. Но тут же и ложка дегтя, словно в песню Акуджавы вставили куплет из Долматовского. Его отъезд за границу и некоторые выступления там в первые годы его эмиграции отдалили его от нас. Некрасов, да, делал нечто такое, чего другие не делали. Ну, например, выступал в защиту разных людей, именитых и безымянных. Написал обер-психиатру Снежневскому очень неприятное для того письмо по поводу обращения с генералом Петром Григоренко. Не будучи, по словам поэта, агитатором, горланом, главарем, именно он, знаменитый русский писатель, в день 25-летия расстрела евреев в Бабьем Яру организовал там многотысячный митинг. Таких прегрешений у него было много. Они были замечены и отмечены. Некрасова сначала исключили из партии. Он вступил в нее во время войны. Потом из Союза писателей. Затем наступил период непрерывных издевательств. КГБ учиняло обыски, похожие на погромы. Милиция ловила его на улице. И если от него пахло, отправляла прямиком в отрезвитель, а если не пахло, тащила туда же. В годы, приближавшие Некрасова к эмиграции, некоторые его друзья в Москве и в Киеве предали его, шарахались от него, как от чумы. Но он никого никогда не предавал. В 1974 году Некрасов покинул Советский Союз под давлением, которое выдержать редко кто может, да и нужно ли непременно выдерживать, я на этот вопрос не берусь определенно ответить. Есть такая мазохистская и рабская психология: лучше я сдохну под забором, но туда, то есть за границу, ни за что на свете. Правда, это обычно проповедуют люди, которые делают этот выбор не за себя. Некрасову эта психология была совершенно чужда. Он родился в Киеве, но часть детства провел в Париже. Он любил этот город и никогда не думал, что каштаны на Крещатике лучше, чем на бульваре Сен-Жермен. Он был человеком свободным, причем не так, как некоторые изображают. Подписал какое-то письмо, вышел на демонстрацию, вышел из Союза писателей и освободился. Он был свободен от природы. И свободу свою проявлял не для того, чтобы удивить кого-то или поразить своей смелостью, а просто и естественно, как дышал воздухом. Я, как и авторы «Некролога», считаю «В окопах Сталинграда» самой значительной книгой Некрасова. Но это не мешает любить мне и другие его книги, повести, рассказы и путевые очерки, написанные по обе стороны стены. Имеется в виду «Берлинская стена». И в родном городе, и Сапер Лепопед, и Киру Георгиевну, и маленькую печальную повесть, и записки Зеваки, начатые на родине и продолженные в эмиграции. А еще один жанр, в книгах не уместившийся, это его беседы, с которыми он регулярно выступал вот здесь, по радио «Свобода». Эти беседы обо всем вольные, безыскусные, полные юмора или горечи, или того и другого, всегда отличались таким обаянием, что не зря знакомые мне москвичи, послушать их, выезжали за город, где не так досаждают глушилки.
87-й год. Прощание с прошлым. Революционный праздник 7 ноября детскими глазами Владимира Максимова.
Не знаю почему, но в памяти у меня сохранилось более или менее внятное воспоминание лишь об одной октябрьской годовщине, а именно о 20-й. В квартире нашего дома управа Моисея Иткина после демонстрации со всего двора собрали детей дошкольного возраста и сам хозяин, коренастый старик, во всяком случае он казался мне тогда стариком, хотя ему не было еще и 50, щедрой рукой роздал нам по куску сладкого рулета. Иткин носил окладистую бороду и шевелюру а-ля Маркс, что и вправду делало его, как две капли воды, похожим на коммунистического классика, о чем он явно догадывался и чем, конечно же, гордился. Был наш домоуправ правоверным большевиком, за идейным уровнем жильцов, веренного ему дома, следил с бдительной строгостью, часто бывал понятым при арестах, что не помешало ему пригласить на это ребячье торжество всех тех пасынков страны, у которых отцы уже успели исчезнуть в прожорливой бездне ежовщины, в том числе и меня. В самом разгаре пиршества он подошел ко мне, положил мне на голову свою широкую ладонь и, упершись в меня кофейными на выкате глазами, невесело пошутил. «Терпи, казак, атаманом будешь». Больше я его никогда не видел. Он исчез чуть ли не в эту же ночь, оставив после себя двух взрослых сыновей и жену Сару Григорьевну. В теплые дни она непременно сидела во дворе на лавочке, лицом к калитке, вытянув перед собой на коленях тонкие восковые руки, будто ждала, не веря, не желая верить в горькую очевидность. Она так и состарилась на этой лавочке и ушла в иной мир так же тихо и незаметно, как и жила. И, здороваясь с ней при встрече, я всегда вспоминал тот сладкий рулет в 20-ю годовщину октября. Но при этом почему-то у меня всегда сводило скулы от горечи.
Радио «Свобода» полвека в эфире. В 87-м году на «Радио «Свобода» пришел поэт и прозаик Игорь Померанцев. Он не был новичком, за его плечами был опыт работы на BBC. Я попросил Игоря специально для нашей программы поделиться своими ощущениями того года.
87-й год, вы знаете, на дворе такая тотальная нон-стоп весна в любое время года. И тогда же мне сделал предложение, причем настойчиво несколько раз, тогдашний корреспондент «Свободы», завбюро «Свободы» в Лондоне Владимир Матусевич, впоследствии директор. И вот он меня как-то так обхаживал, у нас были хорошие творческие отношения, и я в конце концов согласился. И решение было, в общем, честно говоря, в 87-м году довольно драматичным. Вы знаете, была некая такая отторопь, я думаю, тогда на «Свободе», потому что масса людей, ну, были замечательные сотрудники, но масса людей привыкли просто читать в эфир произведения запрещенной литературы. И это не самое профессиональное занятие на радио. И остро понадобились профессионалы, люди с западными мерками профессиональными, и BBC мне дало это представление о стандартах. Так вот, я тогда долго думал, мне предложили свой журнал «Поверх барьеров», мне предложили, естественно, больше денег, мне предложили лондонское бюро «Свободы». Но выбор был еще, вы знаете, какой, я бы даже сказал, морального свойства. Я помню, я вот в канун своего решения, я был на конференции в Кембридже, и там было много всяких людей, университетских, славистов в том числе. И когда я обсуждал с ними возможность перехода на «Свободу», они немножко морщились. Они немножко морщились не потому, что там «Свобода», ЦРУ, не потому, что их так заботит, это ЦРУ. Речь шла всегда об использовании всяких идеологем, ярлыков в борьбе за зоны влияния в интеллектуальном мире Запада, Западной Европы и Америки, скажем, заклеймить через ЦРУ, это значит победить своего идеологического консервативного противника. А мы, в общем, им были до печки, честно говоря. Но разговор шел. Причем, я помню, в разговоре еще участвовал наш впоследствии сотрудник, ныне покойный Алик Батчан. И Алик мне говорил: Игорь, слушайте, вот, прислушайтесь к тому, что здесь говорят, вы все-таки ставите на кон свою репутацию. Я говорю: вы знаете, я не первый раз в жизни рискую, потом я знаю, что стоит за всеми этими бессмысленными словами, аббревиатурами. Некий такой, да, кульбит судьбы. Спустя много лет Алик Батчан тоже стал нашим сотрудником. В этом смысле мой риск окупился. Ну, конечно, когда у тебя свой радиожурнал, и ты в нем хозяин, и ты в нем и мастер, и подмастерье, от тебя зависит выбор всего, и музыки, и голоса, и людей. Я уж не говорю о том, что такого рода работа, ну, если потакать себе. Ну, конечно, это ключ ко многим дверям. Я имею в виду, ты встречаешься с интересными людьми. Ты вправе задавать им вопросы, которые, может быть, никто не вправе им задать, кроме близких. Ну, конечно, я почувствовал свободу и еще раз свободу.
У слушателей долгое время была популярной сатирическая сказка о пароходе Владимира Войновича. «Свобода» передавала ее много раз. Для нашего цикла мы возьмем чуть больше половины записи.
В некотором царстве, в некотором государстве был некоторый пароход. Старенький был пароходишко, ходил по малокаботажным маршрутам из порта А в порт Б и обратно. А пассажирами его были разные люди. Помещики, капиталисты, попы, купцы, военные, студенты, интеллигенция и простой народ, то есть рабочие и крестьяне. Эти в основном в трюме да на нижних палубах располагались. Рабочие были в основном голь перекатная, а крестьяне еще ничего. Плавали всегда, имея при себе мешки с провиантом. Но плавали так из года в год, кто на базар, кто в церковь, кто на службу, кто по семейным делам, а кто на митинги и демонстрации. Плавали-плавали и доплавались до того, что однажды пароход был захвачен пиратами. Но не плохими пиратами, а хорошими, которые решили доставить пассажиров из порта А не в порт Б, а в страну Лимонию, туда, где растут лимоны и текут молочные реки с кисельными берегами.
Но поскольку пассажиров было слишком много, пароход старый, а путь не близкий, решили для начала кое-кого скинуть за борт для облегчения. Скинули помещиков, капиталистов, попов, купцов и военных. При этом всякие там часы, кресты, цепочки, бумажники – все это у них предварительно отобрали, чтобы плыть было легче. Скинули часть интеллигенции, а другую часть – попутчиков. Оставили. Потом, мол, скинем подальше. Команду пираты тоже сбросили за борт. Своих людей всюду расставили. Ну, перво-наперво кинулись, конечно, смотреть всякие там карты, лоции и другие морские книги, где там страна Лимония обозначена. Искали-искали, не нашли. Пиратский предводитель, теперь он стал капитаном, говорит, эти лоции и шмоции нам и вовсе не нужны. У нас есть капитал Карла Маркса, по нему и проложим наш путь. Сожгли лоции и шмоции в топке, стали изучать капитал. А в капитале сказано, что страна Лимония находится сразу за горизонтом. Посмотрели, горизонт недалеко находится. Теперь, когда корабль в результате скидывания части пассажиров за борт облегчился, доплыть до горизонта расплюнуть. Поставили пароход носом к горизонту, поплыли дальше. Тут первые подводные рифы обнаружились. Стали думать, как быть. Обходить рифы или переть прямо на них, авось обойдется. Капитан был человек умный и сказал так. «Видеть рифы и идти на рифы – это архиглупости, пустейшая фраза. Каждый моряк должен уметь лавировать». Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пока лавировали между рифами, капитан простудился и умер, уступив место на мостике своему помощнику. Тот, вставший на мостик, огляделся, заглянул в капитал, принял новое решение. «Ну что ж», — сказал он, покуривая трубку, — «полавировали немножко, и хватит. Полный вперед». Ему говорят, как же полный вперед, когда рифы еще виднеются? «Ничего», — говорит, — «как-нибудь. У нас теперь такая теория». Если хочешь пройти над рифами, надо, чтобы пароход выше поднялся. Надо скинуть лишний балласт. Лишним балластом оказались мужики с мешками. Мужиков скинули, мешки оставили. Пароход еще более облегчился. Нашлись, однако, маловеры и в самой пиратской команде. Мужиков, говорят, скинуть нужно, но первый капитан учил нас еще и лавировать. Хватаются за руль, и одни пытаются влево крутануть, а другие, наоборот, вправо. Так они потом и были названы – левые уклонисты и правые. Капитан велел и тех, и других за борт скинуть акулам. Но акулы их охотно пожрали. Им что левые, что правые – все на один вкус. «Ну, а теперь, – говорит капитан, – полный вперед, горизонт уже недалеко. Идет пароход, пыхтит, кочегары уголь шуруют, котлы кипят, пароход идет полным ходом, вот-вот к горизонту приблизится». А чтобы не скучно было плыть, велел капитан остаткам интеллигенции песни сочинить веселые. Те сочинили, команда и пассажиры поют. «Плывем мы правильным путем, и нет пути исконнее, до горизонта доплывем, а там уже Лимония».
На волнах радио «Свобода» полвека в эфире. Продолжаем передачу. 10 октября 1987-го, в день объявления Нобелевских лауреатов по литературе, грянула сенсация. Премия присуждалась Иосифу Бродскому, пятому в ряду русских писателей и четвертому из них за книги, запрещенные на его родине.
Уважаемые слушатели, в связи с присуждением Иосифу Бродскому Нобелевской премии по литературе мы прерываем цикл, посвященный поэту и критику Георгию Адамовичу, и предлагаем вашему вниманию передачу, в которой речь идет о Бродском как об авторе прозы, о Бродском эссеисте. Передача эта была подготовлена в нашей нью-йоркской студии осенью 1986 года, но в эфир тогда не пошла, залежалась, так сказать, в загашнике, а теперь очень кстати, по актуальному поводу, позволяет осветить одну из сторон творчества нового Нобелевского лауреата, которая читателю в России еще менее доступна, чем его поэзия. По той простой причине, что большинство его прозаических вещей написано не на родном русском языке, а по-английски. Переведено же пока немного. Передачу подготовили и вели Борис Парамонов и Юрий Мельников. Включаем запись.
Недавно нам с Борисом Михайловичем здесь же, в нашей нью-йоркской студии, довелось записать беседу о сборнике эссе поэта Иосифа Бродского, опубликованного в Нью-Йорке издательством «Farrar, Straus and Giroux» под названием «Less than one» – «Меньше, чем единица». Сборник содержит 18 работ на разные темы, большинство о литературе, о поэтах и писателях, но и мемуарные очерки о родном городе Бродского, Ленинграде, о его родителях, о самом себе, размышления на культурно-философские и исторические темы. Рецензия Свена Беркарца из нью-йоркской еженедельной газеты «Village Voice», озаглавленная «Воспитание Иосифа Бродского». Перевод его статьи читает Борис Парамонов. Цитаты из Бродского «Ваш покорный слуга». «Помнится, мой уход из школы в 15 лет был не столько делом сознательного выбора, сколько утробной реакцией. Я просто не мог выносить некоторые физиономии в моем классе, лица некоторых соучеников, но в основном учителей. И вот в одно зимнее утро я безо всякой видимой причины встал посреди урока и совершил свой мелодраматический уход из школьных ворот, четко сознавая, что никогда не вернусь. Из нахлынувших на меня тогда чувств я помню только общее отвращение к самому себе за то, что слишком молод и слишком многому позволяю собою командовать. И еще помню то неотчетливое, но счастливое ощущение спасительного побега, солнечной улицы без конца».
Невозможно точно зафиксировать момент, когда в человеке пробуждается инакомыслящий, раскольник, диссидент. Но то, что здесь описано Бродским, может быть, явилось первым значительным прорывом. Из тесноты школьных стен Бродский перешел в гремящий улей военного завода, где его коллеги-пролетарии
пили зверски и матерились так люто и часто, что обыкновенное слово вроде «самолет» поразило бы прохожего как особенно изощренная брань.
Но бунтовщик сумел сохранить свою внутреннюю независимость и приобрести подлинное свое образование через книги и стихотворчество. В заключительном эссе «В полутора комнатах» Бродский подробно и с любовью описывает пещерку, которую он выгородил себе, заставившись шкафами и книжными полками в родительской комнате коммунальной квартиры в Питере. Из этого убежища Бродский развернул первые свои литературные наступления.
Завершался год на оптимистической ноте. В декабре в Вашингтоне два лидера, Михаил Горбачев и Рональд Рейган, подписывали первое в истории соглашение о сокращении ядерного оружия. Все говорило о том, что прощание с прошлым началось.
Итак, господин генеральный секретарь, желаете ли вы сказать несколько слов перед тем, как мы подпишем договор?
Хорошо, сначала пожалуйста. Господин президент, дамы и господа, товарищи.
Mr. President, ladies and gentlemen, comrades.
Потомки вынесут свой вердикт о значении события, которое совершается на наших глазах. Но я рискну сказать, то, что мы сейчас сделаем, подпишем первое соглашение о ликвидации ядерного оружия, имеет всечеловеческое значение как с точки зрения мировой политики, так и с точки зрения гуманизма. Для всех, но прежде всего для наших двух великих держав, договор, текст которого находится на этом столе, открывает большой шанс, позволяющий выбраться, наконец, на дорогу в сторону от грозящей катастрофы. Мы обязаны использовать этот шанс сполна в совместном движении к безъядерному миру, который обещает нашим детям и внукам, и детям этих внуков, полноценную счастливую жизнь без страха и без бессмысленной траты ресурсов на средства уничтожения.
На волнах Радио Свобода вы слушали полвека в эфире. На нашем календаре был год 87-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Closing in, and did you ever think
проектом работает редактор Иван Толстой.